Всем привет! С нами Ваня Годомин, специалист по CG. Сегодня он расскажет нам, что это за профессия и как она связана с рекламой. Ваня, привет!
Привет-привет!
Расскажи, пожалуйста, что такое вот эти две прекрасные буквы CG и как вообще происходит процесс создания вот этой аббревиатуры?
Ну, CG — это расшифровывается как компьютерная графика. В общем, тут все просто. Я, честно сказать, занимаюсь только конкретным, как бы так сказать, видом компьютерной графики. Это называется композитинг или композитинг, уж называйте как хотите. То есть это когда собираются все материалы трехмерного рендера, лайф-экшена какого-то, какие-то футажи, собираются все в одну единую композицию. Вот. Ну, то есть вот как в фотошопе вы примерно собираете там, по слоям все. Вот это примерно такая же история, только в движении. То есть это такой финальный, заключительный этап сборки шота. Я вот как раз специализируюсь именно на этом. Потому что, ну, компьютерная графика, она широкая. Есть трехмерная компьютерная графика, двухмерная, там, анимация и так далее. И там просто миллион подвидов всяких и профессий внутри. Это мой, ну, я только вот конкретно маленькую часть делаю.
Ну, это не звучит как маленькая часть, звучит как очень такая серьезная, очень важная часть. И если я правильно поняла, то есть ты не занимаешься созданием каких-то персонажей, ты именно собираешь уже, ну, например, созданного персонажа, фон какой-то, да. Движение, все вот в одну какую-то финальную историю.
Да, в композицию, ну, в шот. Это кадр, шот, ну, профессиональный термин называется шотом, но можно называть, не знаю, это. Кадрик.
Как-то так. А как тогда, вот, в принципе, происходит процесс работы? То есть тебе просто передаются готовые исходники, исходные файлы, и ты уже в программе это собираешь?
Ну, примерно так, да. То есть из разных отделов, двухмерной там какой-нибудь истории типа мэтпейнтов, да, ну, то есть цифровых задников, которые там художники рисуют, отдел трекинга, там, ну, это матчмув называется, когда камеру трехмерную получают путем захвата, ну, снятое изображение, снятого шота, вот, то есть это все там сваливается, условно говоря, в меня, в большую такую помойку, и я с этим разбираюсь. Там с трехмерным рендером, там, если какой-то присутствует футаж, футажи, ну, это стоки съемочные, типа огня, дыма, вот все такое. И это все нужно как бы поженить, сложить в одну красивую, ну, или не очень красивую, как получится, композицию.
А есть ли у тебя какие-то примеры именно, ну, вот рекламной работы? То есть просто хочется понимать отличие, например, рекламного ролика и, ну, вот художественного фильма или просто видео художественного?
Ну, да, в принципе, как это сказать, пикселя, они и там одинаковые, подходы, конечно, есть, немножко различные, просто из-за сроков, поэтому если там брать длинные метры, типа кино какого-то, там сериалы и так далее, там из-за того, что все это немножко растянуто, больше департаментов, больше людей, и как-то все медленнее происходит. Вот, то есть есть время на подумать. В рекламе немножко все по-другому, все побыстрее, и зачастую как бы ты такой, как бы, всегда делаешь то, что должно было сдаться еще вчера. С точки зрения, ну, как бы я в рекламе не то чтобы прям много работал, потому что, ну, эта штука достаточно изматывающая. Но вот недавно мы сдали ролик, 25-секундный, по-моему, спот. Ну, там из трех частей 25, там 15 и 10, по-моему. Ну, делается все из одного, понятное дело. Реклама какого-то сервиса «Маффин», сервис страховой. Ты же не знаешь, что это такое. Ну, вот, типа, делали... И там от съемок, то есть от времени, когда, собственно, сняли все, сняли, по-моему, 4 числа, ну, 4 марта, и сдать нужно было 12 числа. То есть это на монтаж, на графику, на покраску, ну, короче, на все про все, там, типа, ну, около 10 дней. Вот. И это, конечно, безумные сроки. На рекламе обычно люди такие... Ну, скилловые работают в основном, которые умеют быстро работать.
А давай тогда я тебя как раз и спрошу про скиллы, вот про хард и софт, то есть, скажем так, знание, каких программ нужно и какие вот как раз нужны софт-скиллы, ну, вот в плане ужасной работоспособности, если это именно применительно к рекламе.
И по софту тебе интересно что-то?
Да.
Софт?
Да.
Ну, это такая штука, знаешь, есть несколько стандартов, есть индустриальных для кино и для рекламы, условно говоря, назовем это так. Просто в кино из-за такого достаточно грузного пайплайна там немножко другие задачи решаются, поэтому там как-то такая есть программа, как The Foundry Nuke, очень недружественная с точки зрения как бы обычного пользователя, но она очень мощная с точки зрения как бы возможности, которые она предоставляет. А так как я в основном киношный композер, ну, скажем так, я больше в кино работал, ну, всю жизнь. То есть реклама, она попадается, клипы, но это, скажем так, не часто бывает. Вот поэтому я, естественно, в основном специализируюсь на Нюке. А те, кто постоянно работают в рекламе, там требования по качеству материала, они сильно ниже, чем в киноиндустрии. Поэтому там используют, там, ну, типа, After Effects, что-то так, для того же композа. Uh-huh. Вот про трехмерные софты не скажу, там, это каждый уже выбирает uh-huh. сам. То есть там их как минимум из десяток можно назвать каких-то. А если из композных, то это вот, наверное, две. Ну, еще Fusion есть, но он, так как сейчас входит в DaVinci частично, то как его уже сняли со счетов. Вот. А так, по сути, у нас два стандарта. Это Nuke, если нодовую систему брать, и леерные софт, это After Effects. А что касаемо софт-скиллов, ну, тут по-разному. Главное не быть мудаком и не пропадать. Если ты, ну, если ты работаешь на фрилансе, то как-то профессионализм твой заключается в том, что ты не пропадаешь и выдаешь предсказуемый результат.
Ну, а если, например, говорить про какую-то, ну, там, насмотренность условно, да, то есть знание mm-hmm. того, что делают другие, и умение все это как-то пересобрать у себя в голове и выдать как раз, ну, какой-то новый, более интересный результат. Вот насколько какие-то такие, может быть, коммуникабельность, насколько важна для CG-специалиста?
Ну, в основном люди, которые работают с компьютерной графикой, в подавляющей массе своей, они, конечно, немножко интроверт. Они поэтому и выбрали как бы ковыряться с компами, потому что не очень хотят работать с людьми. Есть такая как бы проблема достаточно сильная. Ну, в целом. Наверное, в любой индустрии. Вот, но в CG-шной индустрии почему-то вот это ну, выражено сильно, скажем так. Вот не у всех, понятное дело, но как-то вот чувствуется это. Поэтому умение общаться, умение как бы доносить свою мысль, не бояться что-то спросить. Это, конечно, важный скилл, который, к сожалению, приходит с годами, наверное, только. Или вообще не приходит. Вот. А с точки зрения каких-то там новых решений и так далее, ну, я не могу сказать, что в рекламе сильно есть время для того, чтобы поресерчить что-то, поэтому обычно уже пользуются либо какими-то готовыми референсами, то есть стараются повторить то, что уже ну, кто-то сделал для тебя. Это нормальная практика, ничего здесь такого нету. То есть ты как бы, ну, вот смотришь, как у других было сделано. Ну, обычно, на самом деле, даже да, там всякие тритменты и все остальное, продажи клиенту идут, они обычно как раз и опираются на референсы, которые уже кто-либо когда-то сделал. Вот, из них уже, там, собственно, компонуется что-то. Ну, делается примерно похоже. Вот, поэтому, когда у тебя есть референс, это сильно проще. А времени на подумать обычно в рекламе, ну, не то, что прям бывает. Хотя я не работал на какой-то прям супер крутой рекламе, в которой там можно, ну, скажем так, там, ресерчить месяц. Я такого не видел. Ну, по крайней мере, в России я точно не встречался с таким. Вот. Но оно есть, оно безусловно есть, но, опять же, в рекламе там все. Весь пайплайн, весь процесс от, там, не знаю, от разработки до финальной цветокоррекции, он там, ну, месяц занимает. Поэтому, ну, что ты за месяц сделаешь? Ну, что ты сделаешь, наверное. Хотя у тебя там всего, может быть, там, не знаю, 15-20 склеек, mm-hmm. в отличие от кинопроизведений.
Но ты любишь именно, как я понимаю по твоему рассказу, больше все-таки работать с фильмами.
Мне вообще без разницы, честно говоря. На рекламе задачи обычно интереснее, чем в кино. Потому что в кино ты работаешь с секвенсами, то есть у тебя есть сцена, мы ее называем секвенсом, в которой там, ну, что-то происходит. И вот ты берешь этот секвенс и, по сути, вот делаешь чисто вот его. То есть у тебя одинаковые шоты, там, даже если там люди разговаривают там, или еще что-нибудь происходит, то, в принципе, у тебя все шоты, они плюс-минус похожи. Но mm-hmm. тебе надо вот сделать работу один раз, потом еще 40 раз ее повторить. А в рекламе там каждый шот практически, это уникальная какая-то история. Поэтому мне вот нравится подход больше рекламный. То есть я люблю как бы нарулить один шот, какой-то лук, и все, и забыть про него, и заниматься уже дальше своими делами. Ну, то есть другим каким-то и так далее. Потому что когда ты 40 раз повторяешь одно и то же, немножко подвыгораешь. Вот. Меня это подбешивает.
Да, понимаю. Тогда расскажи, пожалуйста, как попасть в профессию, куда вот сейчас уже можно вставать и бежать, куда записываться, что читать, что смотреть, и как стать, в общем, CG-спецом?
Ну, смотря в какой области, опять же. То есть, понимаешь, компьютерная графика, она настолько как бы большая, то есть за ней кроются там сотни профессий. Ты вот когда-нибудь смотрела, не знаю, ну, ты «Мстители» смотрела, предположим?
Да, да, конечно.
Вот, и в конце ты видела там титры, да, допустим, да. Идет, допустим, съемочная группа, там, mm-hmm. ну, 150 фамилий, там, еще что-нибудь, и потом такая простыня на 7 минут, mm-hmm. 1500 фамилий CG-специалистов, которые mm-hmm. это делали, вот, и там просто, там, такие-то layout, департамент, матч-мув трехмерные, там, лайтинг, шейдинг, все остальное, вот, там, огромное количество всевозможных профессий внутри одной области. Поэтому тут все зависит от того, что тебе интересно. У нас, в принципе, есть и онлайн какое-то образование, есть офлайн школы, но так, чтобы вот я сказал, что вот идите туда и точно все будет хорошо, нет, наверное, я, конечно, так сказать не могу. То есть это надо человеку самому понять, что ему близко. И зачастую в компьютерную графику люди приходят, ну, им нравится, допустим, у них какое-то было серьезное, сильное потрясение, они где-то что-то увидели, такие, блин, вот это круто, я хочу вот так же научиться делать. И дальше он уже сам начинает искать поводы, собственно, а что конкретно ему нравится, и как бы какие-то пути входа в профессию. Они бывают у всех разные, вообще совершенно разные. То есть у нас как такового нету двери, где все заходят и такие, ну все, я теперь в профессии.
Хорошо.
Такого я не знаю.
Давай тогда чуть-чуть упростим задачу для наших слушателей. Можешь ли ты тогда просто рассказать, какие есть, в принципе, тогда направления в CG, ну, чтобы было хотя бы понятно, из чего выбирать?
Угу. Ну, в целом, наверное, если глобально, то можно разделить на трехмерную графику и двухмерную графику. В трехмерной графике там, соответственно, есть всякие там департаменты типа моделинга, анимации, лайаутов, там шейдинг, лайтинг, эффекты и все остальное. Ну и анимация, конечно же, анимация. А, допустим, двухмерные департаменты это такие как Matte Paint, композитинг, там текстуры. Матчмув еще, кстати, в трехмерную, я не знаю, сказал, не сказал, ну где-то так. А внутри этих специальностей еще есть разделение на еще какие-то мелкие дробления. Вот. Но бывает, на самом деле, и другая история. Есть такие люди, которые называются генералисты или генералисты, как удобнее. Это люди, которые умеют вот всего и понемножку. То есть они могут и сами, там, не знаю, подмоделить что-то, поставить свет, отрендерить, вывести это все в какое-то изображение, скомпозить с лайв-экшеном или просто, там, не знаю, бутылочку крутить, и вот тебе уже готовый пэкшот. То есть 3D-дженералисты — это люди, которые как раз могут всего понемножку. То есть не специализируются на конкретной области, а как бы вот по чуть-чуть, но при этом могут цельную картину собрать. В основном дженералистами являются motion-дизайнеры. Это тоже одна такая большая как бы отдельная ветка. То есть у нас есть VFX, да, визуальные эффекты, которыми, ну, вот, в частности, я занимаюсь. А есть motion design. Это всякий телевизионный дизайн, эксплейнеры, вот все, что ты видишь там, не знаю, на билбордах и так далее. Вот, и motion design, он как бы вообще особняком стоит. Есть еще там направления, связанные с ивентами, со всякими шоу, инсталляциями, ну, в том числе и рекламными шоу. Там, ну, одна из самых крупных студий в мире, наверное, из самых крутых, там у нас есть сила света такая. Очень передовые технологии у них, но они делают именно ивенты, шоу под ключ, то есть со своим проекционным оборудованием и так далее. То есть они не занимаются конкретно чисто графикой, а больше как бы в комплексе продают себе, как такой большой конвейер. Поэтому очень сложно что-либо посоветовать. Наверное, по темпераменту нужно выбирать. То есть кому-то, может быть, нравится там сидеть. Есть такая специальность, ротоскопинг называется. Это когда ты должен от фона вырезать по кадрам, ну, допустим, человека, mm-hmm. чтобы сзади него поставить там что-то. Вот. И, соответственно, чтобы отделить этого человека, его нужно как бы вырезать, ну, сделать маску. Это называется ротоскопирование. И вот очень некоторым людям прям вот нравится заниматься ротоскопом, там сидеть, вот эти ключи анимации передвигать. Вот такая вот специальность. Ну, не знаю. Кому как. Я, к сожалению, не могу посоветовать. Если ты ничего никогда не делал, то здесь сложно что-то сказать. Обычно люди сами что-то начинают пробовать и понимают, это их или не их.
Ну, то есть, например, просто чтобы я тоже для себя поняла, потому что даже для меня звучит это все довольно очень интересно, но довольно сложно. И вот, например, если в кино происходит взрыв, ну, то есть, допустим, это не настоящий взрыв без использования пиротехники, а вот просто нет бюджета и решили выкупить со стоков взрыв и уже его перенести туда, в наш, например, ну, не знаю, ролик или фильм, неважно. Это как бы этим занимается один человек, да, который в широком смысле называется там CG-спец. А есть человек, например, который придумывает какого-то персонажа, ну, вот, например, недавно был фильм про Пикачу, которого, ну, именно игровой фильм, где сделали, по сути, Пикачу, то есть вот создали этот персонаж, потом другой человек его анимирует, то есть придает ему какое-то движение, третий человек накладывает всякие тени, волоски, чтобы двигались у него на шерсти. Это еще
груминг называется.
это еще один человек? Или все-таки...
Да. Это все разные люди. Все разные люди. Серьезно. На больших таких производствах, ну вот то, что ты сказала, Пикачу, AMPC делали, Motion Picture Company, это огромная студия просто с представительством по всему миру. Ну, то есть у них в студии там просто вагон. И в таких крупных студиях реально... тысячи человек трудится, то есть это кроме шуток, а человек есть, который там вот чисто как это цифровые прически делает, то есть зачесывает в нужную сторону, другой человек там занимается скелетами, ригами, да, третий уже анимирует все это дело, пятый там ставит свет, шестой рендерит, третий там симулит эту шерсть или симулит подкожные какие-то мускулы, движения, мимика и все остальное там, ну это не один человек делает. Это серьезно, это как бы очень большая индустрия с точки зрения как бы разделения с внешнего мира. Кажется, что это все один человек. А, ну, типа, ну, что там. Но на самом деле это гигантская отрасль с точки зрения, как бы, и она растет постоянно. С точки зрения как бы специальности, которые внутри существуют.
Окей, и сколько по времени тогда может, ну, вот по своему опыту занимать, вот, допустим, просто создание вот такого персонажа по типу проработанности, как был Пикачу, потому что для тех, кто вдруг не видел этот фильм, там была супер детализация, ну, то есть вот буквально до отдельного волоска можно было рассмотреть, и очень, очень круто выглядит. Вот сколько, по-твоему, может занимать по времени такая работа?
Я, честно говоря, без понятия, сколько они это делали. Ну, это годы. Это годы. То есть это там... ну, как сказать? Если в чистого времени считать, типа, от концепта до финального, как бы, шота, наверное, ну, это, типа, несколько... ну, месяцев 10, наверное, минимум. Вот. Ну, а сколько там еще ресерча было до этого, неизвестно, потому что... Опять же, у всех компаний есть какие-то свои наработки, которые, ну, скажем так, их конкурентное преимущество. Вот есть там компания Scanline VFX, которая специализируется на воде. Вот они занимаются симуляцией воды. И они делают это офигенно, круто. У них там свои тулзы написаны, то есть свое программное обеспечение, которое как бы делает воду. И вот все к ним идут за водой. Если нужна крутая вода, идут к ним. Есть специализация, там люди, которые специализируются на персонажной анимации. И вот если нужна персонажка, идут к ним. Есть, которые занимаются FX-ами, то есть это взрывы, там всякие, не знаю, там огонь, симуляции дыма и облаков и всего остального. Это третьи ребята. Вот. И на самом деле даже студии, они все практически... Ну, они есть универсальные, конечно же, с точки зрения производства, но все равно где-то что-то у них есть какие-то, как скажем так... тяготеют к какому-то определенному виду деятельности. Но это очень не быстрый процесс с точки зрения. Скажем так, вопреки расхожему мнению, делать компьютерную графику дольше, дороже и сложнее, чем нежели снять это все на натуре, ну, вживую.
Взрыв легче взорвать, в общем-то, чем потом это все делать на посте.
Конечно, да. Это если ты хочешь хорошо, чтобы получилось убедительно, то правило, да, такое, что по максимуму все снимать вживую.
Звучит, конечно, очень мощно. Я ожидала, что, наверное, ну вот производство занимает именно компьютерная, скажем так, графика, вот эти все доработки, что ну где-то, ну может быть, ну полгода. Но то, что это там 10 месяцев и больше, это... Ну,
постпродакшн, чтобы ты понимала, это один из самых длительных периодов производства любого, в принципе, произведения. Ну, съемочных смен там в кино, ну бывает 30, условно. Mm-hmm. Ну, типа месяц, да. А потом могут 2 года заниматься сведением, монтажом, графикой, звуковые эффекты, цветокоррекции и все остальное. В рекламе с этим чуть попроще. Потому что материала не так много, объемы небольшие и склейки очень короткие. Ну, то есть рекламные шоты, ну, под шотами я имею в виду кадры от склейки до склейки. Ну, они там длятся, ну, в лучшем случае, там, 5 секунд. Это максимум. Это прям, это очень много. А обычно там 2-3 секунды, да? То есть бах-бах-бах, что-то мелькает, ничего не понятно, но вроде прикольно. И нету такого как бы выдрачивания пикселей, то есть в основном все сводится к тому, что там надо что-то убрать скорее, то, что лишнее попало в кадр, вот. А именно чтобы генеративная графика, которая там добавит что-то такое в рекламе, ну, реже встречается. Опять же, это сильно удорожает как бы производство. Потому что компьютерная графика — это не дешевое удовольствие. Если так вот... Ну, высококлассная компьютерная графика — это, ну, достаточно дорого.
Я думаю, что, может быть, это еще связано, ну, помимо денежного какого-то вопроса, может быть, это еще связано с... Ну, со временем, да, понятно, что на пост, если месяц будет уходить на пост ролика, это будет долго. Но, может быть, это еще связано с тем, что, ну, в общем-то, рекламу все смотрят на телевизорах, а вот фильмы такого большого масштаба, которые идут на гигантских экранах, вот там, конечно, не должно все пикселить или смотреться как-то,
ну, да.
Дешево.
Да, конечно. Да, я про это говорю, что в кино спрос чуть выше, потому что, ну, просто тупо у тебя большой экран, и там, извини меня, ты там где-то маска у тебя поехала, все, или там что-то, что-то не так случилось, и на большом экране это, естественно, ой, как заметно. А когда там рекламу люди некоторые смотрят там на планшетах и телефонах, может быть, что-то и разглядят, конечно, но... Это не так в глаза бросается. То есть, там, как, никто не там зерно, операции, вот все то, что можно в профи, ну, как бы с точки зрения хорошей проекции увидеть на экране там, телевизора и там домохозяйки какой-нибудь, этого нафиг не надо. Ну, понятное дело.
Ну да, да, но уровень вовлеченности, конечно, в фильм, когда ты приходишь, особенно в кинотеатр, в 100 раз больше, чем когда ты просто по фону, например, у тебя идет какой-то, пусть даже самый классный, но все равно рекламный ролик.
К тому же в рекламе ты же не решаешь вопросы погрузить зрителя внутрь повествования, да, потому что, ну, вот как только ты как зритель понимаешь, что это фальшь, да, что здесь какая-то есть какой-то обман, да, то ты сразу выпадаешь из киноповествования. А в рекламе нет задачи рассказать тебе что-то, есть задача продать тебе что-то. И, соответственно, решаются другие вопросы. То есть, ну, мы подсознательно воспринимаем, что ой, да там, даже если там что-то добавлено, нет желания замаскировать в рекламе это, как будто бы снято вживую. Там, наоборот, другие работают, как бы принципы нужно наоборот, как можно ярче показать, что вот, посмотрите, там, если бутылочка, то вот она какая красивая у нас, не знаю, бутылка шампуня или там, не знаю, еще что-нибудь. Вот. А если это кино, то там, наоборот, надо все сгладить, чтобы не палилось, что это не настоящий, иначе зритель, ну, он выпадет, и все, и как бы магия кино уйдет.
Не, ну здесь, я понимаю, о чем ты говоришь, но здесь мне кажется, что, ну, как раз вот у меня, как у креатора, как у копирайтера, стоит как раз именно задача погрузить в ролик, то есть как раз не так, что типа, ой, ну вот опять одно и то же показывают, какая, собственно, разница. У нас как раз задача, и мне кажется, в принципе, индустрия к этому движется все больше и больше.
Не-не-не, ты не поняла, в рекламе, то есть в кино задача спрятать свою работу как можно максимально глубже. А в рекламе, наоборот, задача показать свою работу как можно ярче.
Хорошо, тогда в таком ключе я согласна, потому что я уже начала защищать сюжеты рекламных роликов и погружение, скажем так, потребителей. В принципе, я задаю вопрос про карьерный рост, ну, то есть вот с чего начинать, и есть ли потолок профессии, я тогда не знаю, есть ли, в принципе, такое понятие в CG-сфере, как начало и конец, как вот у вас, в принципе, происходит, ну, какая-то иерархия, если она, в принципе, есть.
Да, она, конечно, безусловно, встречается, но она в каком-то виде существует в любом обществе, даже в компьютерной графике, казалось бы. Все так же, как у всех практически, то есть ты начинаешь как джуниор, как стажер, да, по-русски. Джуниором можно стать, либо закончив какие-то курсы, школу, либо просто придя в студию и там сказать: ребят, вот я очень хочу, ничего не умею, но вот возьмите меня на стажировку. Вот. И если студия себе может это позволить, они берут. А дальше все, ты начинаешь расти, как любой специалист. То есть если у тебя есть какой-то бэкграунд, производстве, то, значит, у тебя рост будет достаточно быстрый. Ну, я не знаю, ты там занимался уже какой-то графикой или монтажом, или там в фотошопе что-то делал. Ну, то есть какие-то смежные вещи. Или работал на площадке. Бывало такое, что в графику приходят люди, которые с площадки уходят. Там операторы какие-нибудь, даже светики. Такое тоже, да, встречалось. Там, у меня знакомый 7 лет работал гафером, потом ему что-то все надоело, и он решил расти, там, записался на курсы, как бы хорошо себя проявил, показал, и быстро вырос сейчас супервайзер, CG-супервайзер.
Здорово.
Достаточно крупный картонер. Да, да, то есть, если у тебя есть как бы мозги на плечах, как сказал ты, то, в принципе, вырасти можно достаточно быстро. Вот. Смотря какие усилия ты будешь прилагать. Ну вот, если ты, допустим, начинаешь как джуниор, да, и никакого бэкграунда у тебя нету, то есть ты приходишь вообще с нуля, то, ну, у всех по-разному. Но в целом это где-то 2-3 года, чтобы ты, как бы, так сказать, дорос до следующей ступеньки. Типа, не да, ну, это просто, типа, специалист, да, по-русски. Mm-hmm. Дальше потом есть синьор, это, типа, что-то специалист первой категории, не знаю, там, или как-то так, наверное, лиды. Ну, все из IT-сферы, на самом деле, очень близко. Mm-hmm. Иерархия, если вы знаете, как в IT-сфере делятся, то вот здесь примерно такая же история. Mm-hmm. То есть лиды, потом дальше идут супервайзеры, и там они еще могут делиться, там, секвенс-супервайзеры, там, CG-супервайзеры, VFX-супервайзеры. То есть есть супервайзер у всего проекта. Mm-hmm. Ну, я про кино говорю. В рекламе VFX и CG — это обычно не те же супервайзеры. Дальше супервайзеров ты либо уже как хед студии, что, конечно, редкость. Обычно супервайзеры, они либо свою какую-то студию организовывают, когда уже есть какой-то пул клиентов, с которыми можно работать, вот, отпочковывается куда-то. Вот. Ну, либо так и продолжают из конторы в конторы как супервайзер прыгать. Тоже нормальный вариант. Ну, кто просто не хочет там заниматься бюрократическими всякими делами, связанными с бумажками, а нужно там творить. Менеджерские функции, они тоже как бы не всем хорошо даются. Чем хороша наша специальность, компьютерная графика? Она универсальная, что у нас в России, что в Европе, что, не знаю, в Азии, что в Америке, где угодно. Это абсолютно как бы одна и та же профессия. То есть тебе не надо там переучиваться, когда там, если захочешь куда-то поехать на работу. А часто у нас происходит именно трудовая миграция в нашей специальности, когда ты дорастаешь до определенного уровня и уезжаешь в Канаду, ну, в основном сейчас в Канаду едут, Англия, Канада, ну, сейчас и Азия еще, там Китай хорошо подключился, но в целом вот у нас две таких больших страны, куда все уезжают, это Англия, потому что там половина студий компьютерной графики, они вышли из Лондона, либо это сейчас Канада, потому что все американские компании, они несколько лет, там уже лет 10 назад все переехали в Канаду за налоговых вычетов, mm-hmm. и теперь вот большие студии, они в Канаде располагаются. И то есть у меня вот куча знакомых, которые либо ездили на работу, либо до сих пор там работают в канадских компаниях. Ну, как не канадские, это интернациональные компании, ну, просто живут там в Ванкувере или в Монреале. И ты легко можешь, достаточно легко им эмигрировать по рабочей визе.
То есть, получается, тогда, если вернуться на секунду к софт-скиллам, тогда, получается, знание английского языка — это не то, что второй язык, это должен быть первый практически язык.
Да-да-да. Не, ну, с английским языком, если ты хочешь компьютерную графику, то если ты вообще английский не знаешь никак, не обязательно разговорный, хотя бы на уровне чтения, технического чтения английского языка. Это, ну, это минимум, потому что весь софт, вся документация, вся информация, все гайды, все туториалы, короче, все это чисто на английском языке. То есть на русском языке, конечно, тоже есть, у нас там какие-то местечковые такие штуки, вот, а только английский, конечно. А если ты хочешь еще, ну, дальше с кем-то там общаться, то, естественно, и разговорный еще нужен. Mm-hmm. Ну, на каком-то уровне, на базовом, типа, интермедиат.
Если вернуться к вопросу именно про какую-то карьеру, может быть, есть какая-то, ну, такая, знаешь, прохоженная дорожка всеми, куда уходить после. Ну, вот, допустим, все, ты стал супервайзером, ты супер-классный чел, но, наверное, ну, вот поднадоело, например, тебе. Или ты здесь уже просто настолько развился, что, ну, хочется какого-то нового челленджа. Это менять внутри CG, например, сферу? Или, например, в принципе уходить, открывать, вот как ты сказал, что-то свое? Или, может быть, есть какое-то третье направление, вот куда уходят все CG-специалисты?
В могилу. На покой. Да, слушай, есть миграция внутри, конечно, но обычно, если ты достиг потолка визуальных эффектов. Там. В России, к сожалению, у нас не такая богатая история пока что компьютерной графики. Вот, поэтому ну, у нас такого опыта нету. А, допустим, западные конторы, которые, ну, у истоков стояли компьютерной графики, то там вполне себе супервайзеры — это дедушки, которым там 60 плюс лет, которые, ну, скажем так, с годами не утратили свои хватки. Ну, вот у меня знакомый работал в Синесайте, он говорит, у них супервайзер, говорит, ну, я смотрю, дедушку какой-то такой, ну, на дейлизах, типа, на просмотрах версий на новом проекте, типа, ну, какой-то дедушка, ну, а компания большая, естественно, всех там не особо не знаешь, ну, новый, вот, и он так говорит, что-то грамотно, четко так раскидывает там комментарии, типа, здесь то поправь, здесь все поправь, он говорит, дай пойду посмотрю, кто это вообще такой, ну, на LinkedIn. Смотрит его биографию, а там, значит, 80-й год, там, не знаю, Disney, аниматор, 82-й год, ILM, там, и, короче, ну, то есть, представляешь, да, 40 лет человек в профессии до сих пор работает супервайзером, а как ты можешь, наверное, в принципе, судить по компьютерной графике 10-летней давности, если сравнить сейчас, то mm-hmm. графика невероятно сильно поменялась, и здесь нет такого, что ты... Что, типа, вот тебе нечем заняться, все, ты уже всего достиг. Скажем так, мы всегда в догоняющих у природы. То есть мы пытаемся всегда какие-то новые художественные приемы придумать и так далее.
На самом деле это потрясающе, потому что, ну вот в рекламе, мне кажется, довольно быстро происходит выгорание, даже если ты вот любишь свою работу, даже если ты классно ее делаешь. Но мне кажется, вот где-то в... где-то 5, 7, 10, кому как повезет лет, и, в общем-то, происходит какое-то выгорание, уже хочется что-то менять. Но то, что вот 60-летний чувак до сих пор, ему нравится то, что он делает, и действительно то, что происходит постоянно какое-то развитие в самой индустрии, это, конечно, безумно здорово.
Ну, в рекламе все-таки, конечно, пожестче, и график пожестче, чем нежели в кино и в анимации. Я не скажу, что у нас есть в России там студии, которые специализируются только на рекламе. Ну, это, я имею в виду, студии компьютерной графики, которые специализируются только на рекламе. Такие есть, но их не очень много, и там очень большая текучка. А в кино как-то все-таки, ну, как-то постабильнее, что ли. Вот к тому же наша индустрия, она немножко как бы дикая, в этом плане больная, когда тебе там клиент может правки писать в 12 часов ночи или там, в 3 часа ночи срочно все переделать. А на Западе там так не делают, там так нельзя. Ты, даже если это киношные там, или рекламные какие-то пайплайны, они не подразумевают, что человек, допустим, будет задерживаться на работе больше положенного. Тебя просто будут насильно выгонять mm-hmm. из офиса, говорить, все-все-все, уходи, иначе ты не отдохнешь там, потому что, ну, их, во-первых, за это жестко штрафуют, mm-hmm. во-вторых, переработки оплачиваются очень дорого, и никому это не надо. А у нас с этим пока что, ну, скажем так, такой древний Рим.
Да, с этим я абсолютно согласна и поддерживаю, что в этой сфере, в рекламе, ну, действительно должна произойти, наверное, какая-то революция, чтобы относились, в общем-то, ну, и, возможно, там появление профсоюзов, я не знаю, особенно у тех людей, которые работают на съемочной площадке, все вот эти переработки тоже, длинные смены, это, конечно, очень Ну, так не очень хорошо для здоровья, для личной жизни.
Ну, вот у меня есть девочка знакомая, Аня Шевцова, она второй реж. Они вот недавно, значит, замутили свой профсоюз как раз.
Угу.
Ну, прям такие посерьезки там, из-за карантинной истории заняться было нечем.
Угу.
Появилось какое-то свободное время из-за того, что проект заморозили. И они вот собрались и сейчас продвигают. Не знаю, правда, что у них там в итоге получилось или нет, но на съемочной площадке там вообще ад творится. Если в постпродакшене, ну, дедлайны, они в основном приходятся именно на конец, на сдачу именно, да, то есть до этого обычно все такое ленивое, раскачанное, то, что творится на съемочной площадке, то есть когда там реально смены там по 14-16 часов, это сильно жестче, чем у нас. Хотя у нас, ну, тоже не сахар, я бы не сказал, что хорошо. Но зато ты не в минус 40 на ветру в поле, а как минимум в офисе сидишь. Есть свои плюсы.
Окей, тогда давай, если так подводить итоги, скажи, пожалуйста, что есть классного, на твой взгляд, что есть классного в твоей работе и что лично тебе, например, не нравится?
Ну, классное в том, что ты что-то делаешь руками. И если как бы ты не кайфуешь от того, что ты делаешь, то, наверное, как-то тебе не место в компьютерной графике. Ну, то есть это все-таки больше с точки зрения фанатиков в основном. То есть люди, которые прям заинтересованы в том, что это делать. Потому что деньги здесь не очень большие с точки зрения как бы других каких-то профессий. Они, безусловно, хорошие. Ну, то есть они приемлемые. Но есть сферы, где гораздо проще зарабатывать. А здесь, наверное, больше имеется смысл какого-то самовыражения. Ну, то есть тебе нравится делать классные штуки какие-то. Вот. И если ты горишь этим, у тебя все будет хорошо. Если ты просто хочешь, типа, я не знаю, там, я на стройке маляром работаю и хочу там сменить профессию, потому что мне надоело, ну, не знаю. Обычно такие люди не приживаются. Вот. А плохое, ну, как и у всех. Дедлайны, переработки, бессонные ночи. Особенно в рекламе. Это вообще кошмар. Ну, и ты как бы всегда бежишь впереди паровоза, потому что так сильно все развивается, что если ты чуть-чуть вот буквально остановишься на один раз, на один шаг, то все, ты уже в рамках догоняющей. То есть тебе постоянно нужно что-то новое изучать. Новые технологии, новые софты, постоянно что-то новое выходит. И поэтому вот за этим, конечно, тяжело, это страшно, как за этим угнаться. Это такое немножко такое, как это сказать, тревожность есть некоторая. Не знаю даже, что еще сказать.
Да нет, на самом деле, ну, так вроде бы все понятно. И действительно, я как раз и хотела уточнить этот момент, что постоянно, поскольку очень быстро идет развитие, вот действительно нужно не то что руку на пульсе держать, а постоянно, я не знаю, читать, наверное, все какие-то, ну, специализированные интернет-порталы, какие-то, ну, в сообщество все вычитывать. Ну, то есть постоянно вот обращаться и узнавать, что там новое, где появилось.
Ну да. Mm-hmm. Вот сейчас, допустим, одна из самых таких хайповых штук, новейших, это виртуальный продакшн и виртуальные сеты. Это когда, ну не знаю, смотрела «Мандалорца» сериал?
Я знаю про него, нет, что там компьютерные фаны, если я правильно понимаю, о чем.
Да. То есть это огромные проекционные панели и система трекинга камеры. То есть когда у тебя фон двигается вместе с движением твоей камеры. И у тебя как бы постпродакшн переходит в стадию предпродакшна. То есть ты на съемки приходишь уже как бы с подготовленными фонами, задниками. Многое теперь это, ну как бы, многие вещи теперь можно решить так. Это вот новая такая тема. Компания Epic Games, у них есть движок Unreal Engine, который вот прикрутили, скажем так, ну, с подачи, опять же, эпиков. То есть там ребят, которые раньше работали в ALM, они перешли работать в Epic и типа, а что бы нам не сделать вот такую штуку, как бы прикрутить, ну, как бы попытки сделать виртуальный продакшн, они были, там, и у Кэмерона еще, там, на «Аватаре» давно-давно, 10 лет назад, а вот, но все равно это было не реал-таймовая история, а сейчас, как бы, технологии позволяют тебе вот прям в реал-тайме, не знаю, там, менять погоду, освещение и все-все-все-все прочее. Ну, вот, типа, это новая тема. Вот, круто, как за этим угнаться, непонятно. Ну, то есть, вот, ни с того ни с сего появилась новая специальность, буквально, вот. Не так давно, года 3 назад. То есть вот сейчас она набирает обороты. Вот ребята, с ребятами разговаривали. У нас есть CG-подкаст номер 1. Мы ведем свой подкаст, если кому интересно. Про компьютерную графику в России и не только. На русском языке, кстати. Так как русскоязычных людей по миру очень много, и мы общаемся практически со всеми. Недавно разговаривали с ребятами, с Женей Бербасовым из Pixamondo. Они рассказывали, как они строят самый большой в мире виртуальный продакшн. Ну, то есть это огроменный ангар с огроменными LED-панелями, куда просто, не знаю, можно самолет загнать и снимать это все. Вот, это, конечно, очень круто.
Да, я когда первый раз увидела Digital Fun, друзья, если вы вдруг не знаете, что это такое, обязательно посмотрите на ютубчике Backstage. Это по факту можно, ну вот, солнечный день снимать, вот сколько, хоть неделю, вот, снимать, у вас солнце будет стоять в одной позиции, у вас камера будет двигаться, и фоны будут двигаться вместе с камерой, то есть все настолько сопряжено, что как будто бы это все происходит, съемка на натуре, но при этом, если нужно через секунду включить дождь, это можно сделать. В общем, я просто настолько влюбилась, и как люди это придумали, до сих пор восхищаюсь.
Ну, это эволюционное развитие RIR-технологии, когда раньше просто проекции делали без возможности трекинга камеры. Ну, то есть там просто светили на огромный экран. Вот, а это типа эволюционное развитие, так сказать. То есть это не то, что прям супер вау, новое. Это как бы эволюционно так развилось, ну вот во что-то нечто интересное. Хотя там есть, конечно, ряд своих ограничений, опять же. Нельзя, допустим, фокусироваться на этих фонах, потому что пиксели полезут и муар. Ну вот, но тема вообще просто бомбическая.
Да, я согласна. Ой, да, на самом деле, Вань, спасибо тебе большое, что столько много всего интересного рассказал. Я, честно говоря, некоторые слова не знаю, которые ты называла из видов CG-профессий, но было безумно интересно. Я, мне кажется, сама буду несколько раз переслушивать этот выпуск и каждый раз для себя что-то новое буду узнавать. Спасибо тебе огромное.
Да не за что, конечно.
Да, друзья, вам тоже большое спасибо, что слушали, и до встречи в следующих выпусках. Всем пока-пока.